уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». До нас добрался Алексей Ведев, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, бывший замминистра экономического развития. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался. «Говорить мы сегодня будем про деньги, про экономику, естественно, про то, от чего становится жить все дороже, и самое главное, когда эти цены стабилизируются. И давайте начнем с общего, наверное, потому что господин Решетников, глава Минэконома, выступил на конгрессе «Инновационная практика, наука плюс бизнес», и он сказал, что экономика России восстановилась от негативных последствий, вызванных пандемией, сейчас выходит на траекторию роста. Так ли это все-таки? Так ли все оптимистично?
Ну, министр экономического развития должен быть оптимистом и делать оптимистичные заявления. Ну, я думаю, что это не совсем так.
Поближе к микрофону.
Прежде всего, у нас пандемия еще не кончилась, поэтому негативные последствия, они как бы продолжаются. Это первое. Второе, формально экономика восстановилась, но здесь, понимаете, есть простая арифметика. Мы в прошлом году упали на 3%, в этом году вырастем на 4,6%. Значит, итого чистый рост за два года 1,6, значит, 0,8 в год – это вот наш тренд, который был уже 10 лет. Угу. Меньше 1%, то есть на уровне статпогрешности. Поэтому хорошая новость состоит в том, что мы восстановились, а плохая состоит в том, что мы не выросли.
Ну, просто, скажем так, какую реальность пытается и отражает Максим Решетников? То есть это исключительно как бы математический расчет? То есть было падение, но возник какой-то рост все-таки, чуть больше, чем падение. Или что это?
На мой взгляд, это стагнация. И вот как раз я оцениваю риск, ключевой риск следующего года – это возврат в стагнацию. То есть мы в прошлом году упали, в этом году коррекционный рост, причем за первые полгода он был существенный, во втором полугодии он, конечно, замедлился.
Нет потенциала для роста, и с чем это связано?
Драйверов, тогда? Да, то есть непонятно вообще, на чем расти. Потому что инвестиционная активность по-прежнему крайне низкая, а доминирует мотив осторожности.
В смысле, не к нам, не мы?
Не к нам, не мы, да. Угу. Но к нам, понятно, это еще и санкции, и глобальные риски, я имею в виду, опять же, пандемийные. Вот, поэтому ни о каких, конечно, иностранных инвестициях вообще не может быть и речи на ближайшие 2-3 года. А у нас, в частные инвестиции, я думаю, что будут незначительными. Государство вроде как тоже особо не собирается там фонд национального благосостояния расходовать. Угу. Вот. Но во всех случаях, понимаете, у нас в год должно быть примерно 25 триллионов рублей инвестиций в основной капитал.
Инвестиций только, ничего
25,
себе.
Да, триллионов.
Так,
ну это вот. Много. Если мы говорим о фонде национального благосостояния, что мы собираемся потратить 300 или аж 500 миллиардов, то это примерно там 2% от
годовой нормы. Но эти деньги, смотрите, у нас есть вроде бы инфраструктурные проекты, у нас есть национальные цели, национальные проекты. Это позиционировалось изначально, когда эти документы принимались и разрабатывались, как драйверы как раз роста. Получается, это не так?
Да, получается, я называю это недосказанной историей. То есть, если вы посмотрите прогноз Минэкономразвития и также вот подготовленные правительством документы о достижении национальных целей, то у нас записана инфляция 4%, рост валового внутреннего продукта 3%, просто безальтернативно, рост инвестиций 5%. И недосказанность истории состоит в том, что я не понимаю, на чем мы будем расти. То есть у нас экономика крупных госпредприятий, которые достаточно низкоэффективны и достаточно неповоротливы.
Но подождите, а что касается нефтегазового сектора, который у нас вообще основной донор в бюджет? Разве это говорит о их низкой эффективности или смотря как оценивать?
Нет, ну, вы знаете, там при 80 долларах за баррель, там любая компания нефтяная будет эффективная. Или при за 1000 кубов, сколько там, 1400 долларов, да, по-моему, тоже неплохая цена. И как раз вчера, позавчера публиковали цены внешние на следующий год, подписанные. Там будь здоров какие.
Вы имеете в виду на газ?
На газ, да-да, с газ. Молдавии, там с...
С Венгрии, наверное,
Венгрии, еще,
с Австрией. Да, с кем двусторонний контракт подписан.
Да, да, да.
Хорошо, но другой момент. Потенциал для роста. Вот есть там сельское хозяйство, говорят, очень хорошо. Металл тоже хорошо. Ну, сырье тоже хорошо. Получается, рынки, что ли, заняты, и они исчерпываются? Или нужно еще что-то предлагать, чтобы, соответственно, расти? Условно, за счет чего растет Китайская Народная Республика, это всем понятно. Но с чем можно еще сравнить Российскую Федерацию, с каким государством, чтобы сказать, а вот они растут на этом, и у них это получается, чтобы сопоставимые были хотя бы цифры?
Ну, во-первых, про сельское хозяйство. Сельское хозяйство – это 4% ВВП, поэтому даже если будет бум продолжаться в сельском хозяйстве, всю экономику она статистически не вытянет. А с чем можно сравнить? Можно сравнить, например, Москву и Россию. Москва в этом году вырастет процентов на 7-8. И на самом деле здесь даже не нужна статистика, и так все видно, что идут крупные инвестиционные проекты. Это метро, это реновация, это строительство, это дороги и так далее. То есть это такой качественный инвестиционный рост.
Но да. Москва как место, которое привлекает инвесторов. Хорошо, но это же инвестиции все равно государственного уровня.
Нет, и такие нет, и частные, и государственные, все вместе. Ну, понятно, что дороги – это федеральные средства, ну, да. Потом есть локальные, но все вместе это как-то работает.
Все вместе работает, но означает ли это, что государство так или иначе, если стагнация довольно штука такая тревожная и опасная для государства, означает ли это постановку вопроса о, может быть, децентрализации или все-таки в больших вливаний в какие-то другие экономические, в какие-то другие города, которые теоретически могут быть региональными экономическими центрами?
Да, да, именно второе я имел в виду. То есть, конечно, большее вливание, потому что у нас опять это вот маниакальная страсть Министерства финансов сводить бюджет с профицитом, то есть забирать больше, чем вкладывать. Вот понятно, что если, скажем, мы пришли в текущий момент в точку, где у нас государственный капитализм, где у нас экономика состоит из крупных госкомпаний, то мы должны отдавать себе отчет в том, что тогда государство должно больше просто тратить. То есть у нас либо это частная инициатива и частная экономика, либо, опять же таки, вот мой любимый пример – это ресторанный бизнес, который, я считаю, в России, ну, один из лучших в мире. Там нет государства вообще, там устойчивые правила игры. И там все само развивается.
Интересно. А торговля? Уже нет, да?
Ну, торговля, да, она не так показательна. Вот, а ресторан, он просто прекрасный. Я считаю, что действительно вот, самый лучший, причем не только в Москве, и в Петербурге, и в других городах. Вот. Если государство вмешивается, то тогда, значит, оно должно и тратиться.
Ну, казалось бы, государство уже сконцентрировало свой контроль над какими-то ключевыми для него отраслями. Вы считаете, что здесь нужно госконтроль как-то ослаблять, что ли? Да. Демонополизировать эти отрасли?
Конечно, я считаю, что вот у нас приватизация, это слово уже в русском языке не используется.
Оно ругательное, скорее,
да,
для многих.
А так я, конечно, считаю, что снижение доли государства, разукрупнение – это путь к экономическому росту, без сомнения.
Считается, что как раз укрупнение стало следствием того, что просто вот как это происходило в 90-е годы. Сначала приватизировали, а потом денежки увели за границу. Поэтому для безопасности государства из двух вариантов не очень хороших выбирается лучший в данном случае. То есть это контроль.
Вы знаете, на самом деле много работ есть на эту тему. Много государства – это хорошо или это плохо. Ну, в частности, если мы возьмем банковскую систему, то здесь тоже такие могут быть аргументы, что в кризис государство может приказать банкам, и они так будут делать то, что скажет основной акционер. А в результате что получилось? Что в прошлом году и в этом году, в прошлом в кризисном году и в этом в полукризисном банковская система просто получает рекордные прибыли, просто рекордные, просто фантастические.
От закредитованности населения?
От всего, от комиссионных, которые они вводят, бесконтрольные и так далее. То есть, понимаете, а что такое прибыль банковской системы? Это издержки населения и экономики.
То есть, а в чем вы риски видите?
Риски в низкой эффективности.
То есть, сектора?
Да, то есть фактически банковская система вместо того, чтобы содействовать экономическому росту, ну, на мой взгляд, фактически обдирает там все предприятия и население.
А фонд национального благосостояния, из него периодически какие-то деньги берутся, будь то на инфраструктурные проекты или на разовую выдачу, но при этом это все равно структура, которая воспринимается как кубышка. А с вашей точки зрения, наступило ли время, что уже фонд пора прекратить считать кубышкой, и эти деньги нужно направлять куда-то? То есть они не могут просто так храниться.
Давно наступило. Я, в принципе, являюсь членом экспертного совета Счетной палаты, и даже в 2019 году я делал специальный материал, который размещен на открытом доступе на сайте Счетной палаты с ссылками на меня, вот где, конечно, я пытаюсь доказать необходимость активно использовать Фонд национального благосостояния для различных инфраструктурных проектов. Это первое. И второе было предложение. Сейчас правительство, например, использует такой термин, как окупаемость инфраструктурных проектов. Я считаю, что это вообще термин надо удалить и никогда не использовать.
То есть построили дорогу, она должна принести прибыль. Вы об этом?
Она окупиться должна. Никогда она не окупится. Надо считать совершенно другие показатели. Это сколько эта дорога принесет поступлений в бюджет, сколько она создаст рабочих мест, сколько привлечет там частных инвестиций и так далее. А инфраструктурные проекты, поэтому государство во всем мире, вот бюджетные деньги тратятся на инфраструктурные проекты, потому что частные средства обычно в это не вкладываются.
А наличие экономической стратегии вообще в нашем государстве вы видите?
Ну, в принципе, и да, и нет. Понимаете, вот как раз тут была дискуссия о долгосрочных прогнозах, которые никогда не сбываются. Ну, фактически, это вот протокол о намерениях и есть. То есть даже вот разработка национальных целей, я считаю, что это достаточно хороший правительственный документ. В принципе, мне он нравится, просто я не понимаю, как их достичь.
А, вот оно что, интересно. Потому что же тут была большая дискуссия по поводу высокоскоростной железной дороги, которую все строят, пытаются построить все. А тут в итоге возник вопрос, а надо ли в принципе? Ну, то есть 10 лет обсуждали, как дорогу строить, куда и сколько это будет стоить, а потом в итоге вообще поставили под сомнение. Это связано с экономикой, это связано с затратами, или в целом не очень понятно, а как развивать инфраструктурные проекты, как их реализовывать? Ну, то есть сначала активность, и мы вам дорогу, или мы вам дорогу, а потом вы покажете активность?
Ну, конечно, сначала дорогу, потом вы покажете активность. Да?
Да,
да, конечно.
Но государство так рассуждает, как вы считаете?
Не знаю.
Не знаете?
Не знаю. Вообще следовало бы так рассуждать.
По поводу инфляции тогда хорошо. У нас профицитный бюджет, у нас довольно много денег в Фонде национального благосостояния, но у нас при этом инфляция, потому что заявление Минфина, инфляция в России к концу года вырастет до 8%, а прогнозировалось 4,6, по-моему, изначально. Вот. Но, правда, Силуанов сказал, что это связано с внешней конъюнктурой, то есть везде плохо и у нас поэтому так же, а в следующем году, может быть, до 4% это все вернется. Почему у нас такой рост инфляции?
Ну, последний раз у нас проблемы с инфляцией, и ее пик был в марте 2015 года. Инфляция тогда составляла 17%. После этого я как бы совсем не сомневался, что инфляция перестала быть проблемой, и даже в определенные года возникала угроза дефляции. Вопрос в том, что у нас 6 лет подряд падали реально располагаемые доходы населения. То есть там причина не в мудрой политике Центрального банка и не в управлении процентными ставками, а в том, что просто спроса нет. И в рамках ограниченного спроса понятно, что повышать цены, например, для торговых сетей, это означало терять долю рынка.
Так.
Вот, поэтому, собственно говоря, инфляция у нас ушла в 2%. Значит, что случилось в этом году? В этом году три появилось дополнительных источника внутреннего спроса. Первое – это иностранные поездки, которых не было. Это примерно где-то в районе 2 триллиона дополнительных денег в этом полугодии. Второе – это снизилась норма сбережений в два раза, с 10 до 5%.
То есть люди потратили, люди не отложили?
Люди, да, как бы вот прошел мотив осторожности, стали просто больше тратить. И третье – это кредитная активность. Это у нас население увеличивало свою задолженность перед банковской системой примерно 22-23% год к году.
Но это же не от того, что жить стало лучше и веселее, а от того, что просто нет денег, чтобы купить без кредита.
Нет, ну, нет, появились дополнительные деньги просто. Мы вот сейчас говорим...
А, сама масса денежная,
да,
понятно.
Да, сама, так. Вот, мы сейчас говорим про инфляцию. И, естественно, как-то экономика достаточно криво выходит из кризиса. Кто-то разорился, кто-то стремится отбить потери прошлый год, и поэтому цены пошли наверх. Вот, я считаю, что здесь влияние мировой конъюнктуры, оно минимально. То есть это как бы вот наши типичные внутренние проблемы.
Но инфляция для нас – это проблема или нет?
В принципе, проблема. В принципе, проблема. Я считаю, что низкая инфляция – это низкие процентные ставки, это более дешевый кредит для предприятий.
Это решение вопроса, вы имеете в виду?
Это решение вопроса, да.
Ну, хорошо. А в чем логика тогда такой жесткой денежно-кредитной политики, которая придерживается наш финансовый блок?
Я не понимаю.
Не понимаете?
Я не понимаю. Я как бы вот последние, ну, наверное, лет... Ну, с 15-го года являюсь критиком. То есть я считаю, что инфляционное таргетирование – это не слишком удачный вариант для нас. И таргетировать надо не только инфляцию, но и курс рубля.
А это можно сделать?
Конечно.
Серьезно?
Да, абсолютно. То есть это не фиксировать, имеется в виду, а именно таргетировать.
То есть сдерживать обвал.
Да.
Это интересно. А какие просто интересно, какие инструменты для этого существуют?
Ну, посмотрите, у нас, во-первых, могу напомнить, что в апреле-июне 2020 года Центральный банк Российской Федерации официально таргетировал курс, ну, когда был пик кризиса, и о чем он говорил, честно. Во-вторых, сейчас действует очень жесткое бюджетное правило, то есть фактически... Вся иностранная валюта при цене на нефть 43, выше 43 долларов за баррель,
да,
она выкупается. И фактически Министерство финансов является крупнейшим, предъявляет крупнейший спрос на иностранную валюту. Поэтому мы сейчас, ну, примерно вот сейчас Минфин закупает 7 миллиардов долларов в месяц.
А стерилизация вот этих денежных потоков, она зачем нужна? Вот это, валютных даже потоков, не просто денежных,
валютных.
Это
непонятно, поэтому как раз вот мы видим ситуацию, когда у нас дорожает нефть, и одновременно падает курс рубля.
И падает курс рубля, но это правда интересно,
это, в общем, такая история, то есть курс...
То есть она ручная какая-то, вы хотите
абсолютно
сказать?
Абсолютно ручная. Ну вот, например, за год отток капитала, то, на что там ссылаются из-за неуверенности инвесторов и так далее, составляет примерно там 5-7 миллиардов долларов. А Минфин покупает сам валюту 70, то есть десятикратно. Поэтому понятно, что у нас Министерство финансов и бюджетное правило является основным источником девальвации. Я, например, неоднократно выступал, что это слишком за то, чтобы смягчить это бюджетное правило.
То есть сильный рубль для нас не страшен, вот в чем дело.
Конечно, он для экономики он хорош, потому что вот... Это миф о том, что чем слабее рубль, тем нам все будет выгоднее и лучше, это абсолютная ложь. Потому что вот если мы рассмотрим структуру импорта, то у нас 30% это инвестиционный импорт, машины, оборудование, 40% это комплектующие, то, что мы называем промышленная сборка, это стиральная машина, там телевизоры и так далее. И только 30% это товар конечного потребления. То есть 70% импорта у нас задействовано в производстве. Поэтому понятно, что при, например, 65 или 60 рублей за доллар у нас себестоимость, ну, тех же там машин, автомобилей, будет, ну, гораздо больше.
Так.
Чем при 75.
Чем чревато вот это как раз желание и реализация вот этой вот схемы по, ну, получается, сознательному сдерживанию укрепления рубля?
Я считаю, что это как раз тоже противодействует экономическому росту. Мы это неоднократно об этом писали. И фактически, даже вот когда мы сейчас делаем прогнозы, мы приводим два обменных курса. Первый обменный курс – это вот расчетный, ну, то, что называется надравновесный и так далее, в зависимости. А второй, и мы в него тоже не верим, потому что на самом деле при цене на нефть, скажем, 75-80 долларов за баррель, как сейчас – а равновесный курс является там на 65-67 рублей за доллар. Мы сейчас имеем 74.
Ну да.
Вот. И никакие модели, никакие расчеты вот такой курс не показывают.
То есть разлет более чем 10% получается.
Да.
А это многовато.
А это многовато, особенно если мы говорим о инвестиционных проектах, о закупке машин и оборудования, ну и так далее, и так далее.
У каких-то еще государств существует вот эта практика складывания денег в кубышку на черный день?
Да, существует. Ну, существует у многих. Там, на самом деле, и бюджетное правило тоже существует. Вопрос, я, в принципе, за бюджетное правило. И в 2004 году я был одним из вот там небольшого числа аналитиков, которые готовили как раз записки, аналитические материалы для введения первого бюджетного правила.
Так.
Потому что тогда это тоже была катастрофа, когда, если вы помните, у нас рубль укрепился, по-моему, с 30 до 21 рубля. Что это тоже чрезмерно. Вот. И, конечно, при крайне благоприятной ценовой конъюнктуре, имеется в виду нефтяной, газовой, часть денег надо стерилизовывать. Это без сомнения. Вот. Но, в принципе, это, я не понимаю, почему мы сейчас должны жить, как будто нефть стоит 43 доллара за баррель. Откуда это взялось? То есть...
А возвращаясь как раз к логике Силуанова, который, к объяснению его, почему у нас такая инфляция, и он ссылается на то, что в мире, в принципе, инфляция сейчас высокая.
Да, да.
Вот, в Штатах трясет, продуктовая инфляция по линии, по-моему, ООН или ЮНЕСКО, там исследователи были, там говорили, вообще продуктовая инфляция по всему миру 30%, это что-то небывалое. А почему вы все-таки оперируете исключительно внутренними факторами? Ведь у нас же цены привязаны к бирже, привязаны, зерно привязано к бирже, металл привязан, да все что угодно. И поэтому финансовый блок говорит, ну если на бирже дорого, значит, и у нас будет дорого. А это можно регулировать, чтобы пусть на бирже дорого для экспорта, но внутри страны можно и подешевле?
Можно, конечно. Ну, существует как минимум два инструмента. Первое – это пошлины регулирования.
Заградительные.
Заградительные или, наоборот, стимулирующие. И второе – это интервенция.
Чтобы они были
поактивнее. Да, зерновые, например, и так далее. То есть такие проблемы регулярно случаются у нас. В 2015 году гречка там дорожала как-то вот несусветно.
Там что-то такое было, да, гречка.
С гречкой беда была, да.
Ну.
Вот, потом, в принципе, я там, будучи там либеральным экономистом, считаю, что там, ну, на какие-то ключевые социальные товары можно вообще вводить регулирование цен.
И... Так пытались же, а что с маслом в итоге вышло? Да, то, да. Которое было дешевое, стало 109 рублей стоить. Да. То, которое было подороже, но оно подешевле стало 109 рублей стоить. Но все-таки это пример регулирования или нет?
Ну, это пример такого, да, не слишком удачного регулирования, потому что цены необходимо мониторить, слегка прогнозировать, понимать движение
товара.
И товара, да, и как-то в это вмешиваться.
Предельные отпускные цены, а вот эта практика существует, насколько я понимаю, в некоторых европейских государствах, это бы помогло?
Да, и в Японии тоже так,
по-моему. Предельные отпускные цены, да, которые,
да,
существуют.
Да.
А еще некоторые ваши коллеги утверждают, что проблема с ростом цен еще обусловлена как раз монополизмом на рынке энергетическом. То есть ГСМ дорожает, все дорожает, электричество дорожает, все дорожает. И вот если бы там не было такого монополизма, как будто бы все было иначе.
Я думаю, что просто... Мои коллеги забывают там 7-летнюю историю. Я уверен, что инфляция к середине следующего года войдет где-то в районе 3-4%. И, к сожалению, это будет не из-за процентных ставок, не из-за удешевления или удорожания бензина, а потому что спрос перестанет расти. И мы опять вернемся в состояние там 16-18 года, где как бы инфляция была крайне низкая.
Но она была низкая, потому что просто ничего не покупали.
Низкий спрос. А я думаю, что сейчас тоже вот, тренд к росту доходов населения, он сойдет на нет.
А сейчас он есть?
Сейчас небольшой есть. Там из-за инфляции он, конечно, не такой высокий, вот, но в принципе есть.
Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Новости послушаем, а потом продолжим. Стрим у нас продолжается. Канал «Говорит Москва» в Ютубе. Пожалуйста, подключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, бывший заместитель министра экономического развития. Несколько сообщений от наших слушателей в режим близ, давайте, да, потом к фондовой бирже. А насколько далеки мы от турецкой стратегии, давай спрашивать, стимулирования экономики посредством низких ставок процентных, эмиссии денег и снижения курса национальной валюты? Или же уже после 2024 года мы можем покатиться по этой же тропинке, разбираться? Уберите турецкий кейс, пожалуйста, дайте прогноз по экономике Турции.
Ну, с экономикой Турции, да, наверное, это не самый удачный кейс. Это подразумевается, что независимость Банка Турции ставится под сомнение. В общем, идут там директивные указания о ограничении процентных ставок, и из-за этого турецкая лира, она как бы входит вместе с аргентинским песо в одну из самых нестабильных валют в мире. Угу. Вот, процентные ставки достаточно высоки, инфляция также там выше 10%, поэтому, ну, этот, я думаю, что пограничный тоже такой вот, пограничная политика, которая вряд ли нам подходит. То есть, с одной стороны, против чего выступаю я в России, то есть мы только-только, экономика стала оживать, и сразу профицит бюджета, то есть жесткая бюджетная политика, сразу рост процентных ставок, рост кредитов, то есть фактически, ну, так, я думаю, что можно выразиться, то есть стабильность ценовая, она доминирует и идет за счет ухудшения экономического роста. Угу. И существует достаточно много экономистов, которые как раз вот высказывались, ну, в последние, наверное, там полгода, что, в принципе, рост важнее инфляции, инфляция не настолько уже высока, и можно было бы ограничить повышение процентных ставок.
В принципе.
В принципе. Действительно, вот инфляция, ну, например, вот если мы возьмем оценку за неделю, с, по-моему, последняя с 30 по 6 декабря, то уже наблюдается дефляция по картофелю, дефляция по свинине, снижение цен, дефляция по помидорам и рост цен на автомобили и так далее. То есть вот такая очень пестрая картина, нельзя сказать, что происходит фронтальный рост цен. Более того, по сообщениям Росстата, в октябре-ноябре еще дособрали урожай. Урожай вроде бы тоже на уровне прошлого года.
Но при этом люди, когда приходят в магазин, они несколько, ну, готовы, мягко говоря, спорить с теми данными, которые предоставляет Росстат, или же там финансовый блок, потому что даже Госдума, кстати, ища виноватых в росте цен, дошла до Федеральной антимонопольной службы. Мол, они как-то не дорабатывают в этом плане.
Ну,
вы,
да,
считаете, есть такое?
Я считаю, что это элемент есть. То есть, наверное, ФАС, он не ключевой виновник инфляции, но ФАС должен отвечать за конкурентную среду. Вот. А, конечно, конкуренция, она первый противник инфляции, без сомнения. Вот. Поэтому я думаю, что здесь тоже есть доля правды. Угу. Вот, что, конечно же, надо за рынками следить.
Как долго можно находиться в режиме стагнации экономики?
Можно долго. Можно долго, можно 10 лет. Ну, Япония, в принципе, находится уже лет, наверное, 25.
В стагнации?
Стагнации.
Серьезно?
Да, да. Но когда я так раньше часто бывал в Японии, когда приезжаешь, видишь, что там, конечно, и инфраструктура развивается. То есть был достиг высокий уровень, и этот уровень поддерживается. Но, да, роста нет. То есть, ага, на протяжении... Да, 25 лет там фактически дефляция наблюдается, то есть инфляция вообще отсутствует, это первая проблема. И вторая, ну, рост там на уровне 0,7%, 0,8% в год, то есть там очень низкий рост.
Но при этом они живут фактически за счет вот той инерции, которая была создана вследствие взрывного роста.
Да, наверное, да, да, конечно, был достигнут очень высокий уровень, который сейчас поддерживается, но роста нет.
Аналитики тут РБК и Блумберга заявили, что ЦБ 17 декабря будет заседание Центрального банка и предполагается, вероятнее всего, повышение ключевой ставки сразу на процент до 8,5% на фоне высоких инфляционных ожиданий. То, чем все-таки занимается сейчас Центральный банк, с вашей точки зрения, это работа в предложенных, в сложившихся обстоятельствах, или это попытка формировать именно денежно-кредитную политику и удерживать ее в жестких рамках, ну, не потому что времена такие, а потому что так надо?
Ну, вы знаете, здесь мнения расходятся, и даже вот в институте Гайдара мы разделяемся на две группы. Одни считают, что ЦБ все правильно делают, мы разделяемся, при этом мы сохраняем дружеские отношения.
Понятно, да.
Вот, я считаю, что это избыточное предложение. То есть я, например, вот говоря простым языком, я не понимаю, каким образом ключевая ставка влияет на цену морковки и капусты.
Кредиты, подождите, ну можно же проследить, ключевая ставка, банк получает деньги, соответственно, он должен что-то отбивать себе, пусть и низкая маржа, и поэтому он будет выдавать кредиты под больший процент, а предприятие берет кредит и так далее, нет?
Ну да, сам Центральный банк говорит, что если ужесточение бюджетной политики имеет немедленный эффект, то ужесточение кредитно-денежной политики – это отложенный эффект. То есть это, ну, как сам Центральный банк, я, наверное, с ним могу согласиться, то, что вот эту схему, которую вы сейчас рассказали, это, она действует в течение там 7-9 месяцев, вот, может быть, до года. То есть повышение ставки в декабре скажется там на июнь-июль 2020 года. Так. Это первое. Второе – инфляционное ожидание – это тоже достаточно... Пример, вот в телеграм-каналах проводится опрос тоже, насколько вырастут цены в ближайшие 12 месяцев. Вот меня поразило, 97% ответили выше 12%.
Откуда? 97%. Ну, а из опрошенных, понятно.
Да, из опрошенных. То есть все верят
в рост цен,
в то, что он будет 12%.
А почему 12%?
Ну, выше 12. Выше 12. Там градация такая, там до 3, до 4
Всё
и так
понятно.
Далее.
Угу.
Тогда как я убежден, еще раз повторю, что в следующие 12 месяцев инфляция, она будет на уровне 4%.
А вот как тогда объяснить просто вот на словах, простой, может быть, для вас вопрос, но чтобы понимать простым гражданам. Вот есть инфляция декларируемая, но если сравнить ценники в магазине, окажется, что это несколько выше, чем декларируемая инфляция. Есть прямая взаимосвязь этих цифр,
ну,
или нет?
Вы знаете, во всем мире население не верит в данные статкомитетов.
Ага.
И считают, что инфляция больше. А непреложный факт, что, например, в течение последних 3 лет по плодово-овощной продукции была дефляция. Ну, там, понимаете, она сначала там в первом-втором квартале там цены растут, потом они падают и так далее, но по итогам года... Там все и помидоры, и картофель, все дешевело.
Понятно.
В течение 3 лет. Но в это никто не верит.
Угу.
Имеется в виду, всем кажется, что...
Это цены выросли сильнее.
Цены выросли.
Угу. Так, и по поводу ключевой ставки, процент, вы с мнениями этих аналитиков согласны, нет, как?
Ну, я думаю, скорее всего, да. Я думаю, что минимум 0,75, либо процент.
Угу.
Я исхожу из того, что Центральный банк настроен решительно. И...
Потому что, вот опять же, предложенные обстоятельства такие, то есть финансовая и экономическая политика в государстве вот реализуется так, как она реализуется, и поэтому Центральному банку нужно принимать решения, исходя из этого. Или же Центральный банк сам формирует тренды?
Нет, я думаю, что Центральный банк, главная цель – это снижение инфляции, и независимо от других параметров, он действует в этом направлении.
Угу. Есть еще вопрос от нашего слушателя, сейчас скажу. Может ли правительство России решить проблему ускорения экономического роста в текущих санкционных условиях лишь экономическими мерами? Или, другими словами, нужно честно сказать, что без административно-командного ресурса никак не обойтись, ибо ресурсы наши скудны?
Ну и да, и нет. Конечно, санкционные ограничения, они достаточно сложные. И то, что называется прямые иностранные инвестиции, они, это не только приток денег, это еще улучшение корпоративного управления, это еще западные технологии и так далее. Они, конечно, выступают как один из драйверов роста, как это было в 2006, 2007 и в первой половине 2008 года, когда это исторические года, когда фиксировался чистый приток капитала в российскую экономику, ну и рост там превышал 7%. В 2007 году, даже в это сложно поверить, инвестиции выросли на 21%.
Mm.
Представьте, то есть я вот смотрю эту статистику, я просто теряюсь.
Mm-hmm. Но
сейчас
это
мы уже сейчас мы привыкли к другим реальностям. Вот, поэтому с точки зрения плана достижения экономических целей национальных предполагается именно то, о чем говорит наш слушатель. Это, значит, частично фонд национального благосостояния, частично заставлять госкомпании увеличить свои инвестиционные программы.
Евгений говорит, объясните, пожалуйста, разницу в индикаторах инфляции в России. Сахар, гречка, макароны, а в США все товары и услуги.
Ну, это мне сейчас не хотелось углубляться в статистические подробности. Почему у нас тоже, на самом деле, у нас недельная инфляция, она, если мне не изменяет память, по там, 65 позициям, а месячная инфляция по 510 или 520 позиций.
То есть у нас не то все так, не по трем пунктам.
Нет, нет, не по трем пунктам, это без сомнения. Угу. Это первое. Второе, несмотря, ну, как бы, я не переоцениваю Росстат, но надо отдать должное, что свою деятельность Росстат тоже осуществляет с точки зрения принятых во всем мире методик. Вот, поэтому, как бы, у нас инфляции в Америке и у нас, и в еврозоне, например, она примерно одинаково считается.
А индекс Мосбиржи, который вчера заставил многих беспокоиться, говорили про рекордные 6% с февраля этого года, но что-то такое. У нас, правда, любят такие алармистские заголовки, но все-таки это какая-то первая ласточка, первая весточка чего-то такого серьезного, или это носит исключительно технические какие-то причины, что там произошло, ну, что-то ситуативное?
Ситуативное. Я не думаю, что сейчас это носит как изменение тренда и так далее. То есть по-прежнему весь мир настроен достаточно оптимистично. Кстати, вот несмотря, если мы говорим, вернемся к вопросу о Центральном банке, да, то есть у нас инфляция, ну, там, скажем, 8,2%, и процентные ставки уже там повышаются до 8,5%. В Америке инфляция 6%, в Англии 4%, но вообще нет никаких признаков того, что Банк Англии либо Федеральная резервная система повысит процентные ставки даже до 3 или 4%, не говоря уже до 8%.
Ну, это же, конечно, для них очень много.
Конечно. Нет, я, собственно говоря, это тоже как пример, что избыточной жесткости денежной политики.
Хорошо, а по поводу тогда биржи. Вот люди все больше выходят на биржу, как индивидуальные инвесторы, имея даже, ну, условно, 1,5 миллиона рублей, пытаясь спасти эти деньги от инфляции. Да. Банк, многие говорят, что это недостаточно выгодно, а биржа – это, соответственно, риск, но и заработать там можно больше. А с вашей точки зрения, вот этот наплыв индивидуальных инвесторов, он все-таки действительно меняет биржу или незначительное влияние на нее оказывает?
Ну, меняет. Меняет, но нельзя сказать, что это кардинальное, но какое-то изменение, потому что все-таки на сбережения населения на фондовом рынке, на рынке акций, они...
Незначительные совсем,
ну, они, да? Незначительные, но они есть. Но, в принципе, как бы логика инвесторов частных, она понятна, что на самом деле это не только курсовой рост, и платятся дивиденды достаточно привлекательные. Ну, «Газпром» вот последние 2-3 года платил там в районе 6-6,5% годовых. Вы даже по депозиту...
Столько не получите.
Столько не получите, да.
А как информационное поле? Мы же понимаем, что вот эта история с биржей, по крайней мере, некоторые аналитики трактовали так, что вот это вот информационное напряжение, там, войска, Украина и так далее, это как будто бы заставляет рынки нервничать. Но это носит спекулятивный характер все-таки, и дергаться не нужно или что?
Спекулятивный, да, я бы не дергался, потому что на самом деле аналитики по фондовому рынку, им надо отрабатывать свою зарплату, надо о чем-то писать, поэтому понятно, что надо анализировать риски, надо анализировать приток, отток иностранного капитала из российских ОФЗ и с российского фондового рынка и так далее. Я думаю, что ситуация более стабильная, и в какой-то разворот тренда я пока не верю.
А, Сахара спрашивает наш слушатель, почему жилье все-таки дорожает, когда у людей денег нету, и что будет с рынком жилья?
Жилье, ну, с одной стороны, денег нет, но понятно, что большой вклад в рост цен на жилье внесла льготная ипотека, вообще ипотечное кредитование.
Она разогнала цены, да?
Конечно, да, без сомнения.
Но вы видите риск пузыря на этом, в этой сфере или нет? Или все стабильно?
Нет, я думаю, что нет. Я вижу другой риск неплатежей или плохих долгов, о чем, кстати, и Эльвира Сапизадовна говорила, Биуллина, что, в общем, на самом деле темпы роста задолженности или кредитов, как ипотечных, так и потребительских, слишком большой.
Так я помню еще этот спор, да, прям публичный практически, еще между Набиуллиной и Орешкиным, когда Орешкин был главой Мелеканома.
В 2012 году это было, да.
Да, когда как раз трактовали, пытались понять, да даже и позже тоже был такой спор. Один говорил, что пузыря нету, другой говорил, что пузырь есть и так далее. Важно просто понимать, каковы индикаторы. Люди же все равно хотят улучшать жилищные условия. Люди привыкают жить в сложностях и привыкают там жить в тех временах, в которых они живут. Но как распознать, есть риск или нет риска? Очевидно совершенно, что человеку, который покупает квартиру, вряд ли он думает, что ну ладно, 2 года поплачу, а потом перестану.
Ну, сначала он так не думает, а потом такое может случиться, да. То есть вот ежегодно население банкам платит ну, в районе 2,5 триллионов. Триллионов. Это только проценты.
Рублей.
Рублей.
АТАС. Это же много.
Это, ну, это не то слово много, да.
Но в долларах, наверное, это немного, но в рублях достаточно.
Нет, ну мы живем в рублях, да, за что нам доллары?
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Пожалуйста, звоните, задавайте ваш вопрос. Трактор говорит, а мне лучше депозит 5%, так надежнее, чем какие-то обещания.
Нет, ну это выбор инвесторов, конечно.
Наденьте, пожалуйста, наушники. Да, слушаем вас. Алло, пожалуйста, коротко.
Добрый день.
Да.
Вот вы знаете, я простой обыватель, человек, так, который ходит по магазинам. И вот когда я слышу по разным магазинам, да, и когда я вот слышу, что у нас цены там увеличились, цены упали, это говорит вот статистика, экономисты. А вопрос такой, вот по каким магазинам, по каким местам, как вот это происходит, что вот...
Короче говоря, вы видите, что цены растут, а вам говорят, что цены не сильно растут.
Нет, нет, не в этом дело. А вопрос такой, что ну по каким магазинам судятся, вот что цены выросли? Потому что ведь ценовая политика очень разная. Есть какие-то маленькие частные магазинчики, есть сетевые магазины, есть рынки, есть оптовые. Вот.
Спасибо. За основу, чтобы понять, что цены растут или падают. Ну, это интересно, да.
Ну, в двух словах, как это делается. Это есть, например, торговые сети по весам. То есть, ну, взвешивается. На самом деле, если, предположим...
То есть, вживую человек ходит с калькулятором. Нет, просто?
Да-да-да, счетчик, да. И потом, например, если помидоры там X5 продает там 30%, магнит, например, 30%, а маленькие магазинчики 10%, цены потом взвешиваются еще наоборот.
Все понятно.
Кто больше вклад.
ДВ говорит, цели ДКП Центрального банка. Денежно-кредитной политики. Инфляция. Нужно ли расширять обязанности ЦБ? Например, добавить занятость населения и экономический рост, как в Соединенных Штатах Америки. Это все про денежно-кредитную политику.
Да, я считаю, что да, нужно. Это, да, спор об этом уже идет достаточно долго, но на моей памяти точно лет 30. Вот, во всяком случае, многие обвиняют ЦБ. Понимаете, вот я считаю, что у нас один из ключевых недостатков экономической политики состоит в том, что у нас есть три ведомства, и у каждого разные цели. Минэкономразвитие отвечает за экономический рост, Центральный банк отвечает за инфляцию, а Министерство финансов за бюджет.
За накопление.
Да, и на самом деле, вот как у Министерства финансов основной принцип «денег нет».
Ну, выдержитесь, да, понятно.
Не дадим. Вот,
так, а Минэконом должен обосновывать то, что денег надо дать. Надо, в смысле, да, надо дать.
Ну, вот я думаю, что вот как раз сейчас тоже вот это аналогичный спор был в 2019 году. Я могу напомнить, как раз вот вы упоминали спор Орешкина с Набиуллиной. По планам, по прогнозам, в 2020 году мы уже должны были расти на 3% по заданию, по целям. И тогда уже Минэкономразвитие, это был, по-моему, октябрь-ноябрь 2019 года, еще до пандемии, было понятно, что никакие 3% мы не вырастем. Особенно с такой кредитно-денежной политики и с такой бюджетной политики.
7373-948, телефон прямого эфира. Кого еще послушаем? Давайте вас. Здравствуйте. Коротко, пожалуйста.
Алло. Добрый день. Да. Геннадий меня зовут.
Пожалуйста, добрый Геннадий, день. Коротко.
Хотелось бы узнать ваше мнение о фудшеринге в России, развитии.
Ой, Так это, наверное, не по адресу все-таки. Фудшеринг – это другие специалисты, простите. А, есть вопрос от Виталия. Можем ли мы прийти снова к золотому стандарту и золотому обеспечению рубля? Ведь, в конце концов, у нас все-таки закупки золота сейчас производятся довольно серьезные. А если вернемся, то получим стабильную валюту с низкой инфляцией.
Во всяком случае, даже дискуссии такой не видел. И уж точно в правительстве Центрального банка, мне кажется, это не обсуждается.
Есть золотые запасы, конечно, у многих странах действительно хранятся, но говорить о том, что кто-то перейдет действительно в ближайшее время на золото, вот, а как это, спрос на другую резервную валюту, это возможно. Вот та же самая, помните, программа Instex была у Европейского Союза, дабы избежать вот этих вот трансграничных санкций Соединенных Штатов из-за проектов в Иране. Но и то, по-моему, попытка сделать евро резервной валютой тоже не увенчалась успехом. Да, да. То есть пока доллар как бы в базе.
Да.
Остается. Алексей Ведев с нами был, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, бывший замминистра экономического развития. Алексей Леонидович, спасибо.
Спасибо вам.
Ждем вас снова. Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.